Говорит Радио Свобода, мифы и репутация. У микрофона Иван Толстой. Брамс Марксович Дед Морозов. Памяти Петра Вайля. Писателю, путешественнику, кулинару, главному редактору русской службы «Радио Свобода» 29 сентября исполнилось бы 65 лет. Даже до этого весьма скромного возраста он не дожил, хотя трудно было найти человека столь яркой, витальной силы, столь разнообразных интересов. Он и похож был на целый веер знаменитостей во взаимоисключающих областях, на поэта Волошина, на композитора Брамса, на Карла Маркса и даже без всяких переодеваний на Деда Мороза. И разговаривать Петр Вайль умел на темы самые разнообразные. Зато мы все его и любили за безотказность, хороший совет в любом деле, за громоподобную шутку посреди рабочей рутины, за умение видеть во всем здравый смысл и сказать об этом коротко. Сегодняшняя передача – дань памяти нашего друга и коллеги, небольшая панорама, сделанного им у микрофона свободы. Петр Вайль о родной Риге, 2003 год.
Раньше в советские времена все-таки было непонятно. Не то Западная Россия, не то Восточная Европа. Теперь-то нет сомнений, что Европа, как некогда. Однако вот в той моей Риге, в городе детства и молодости, ощущалось по-другому. И вот сейчас, когда я приезжаю, то испытываю странное чувство. С одной стороны, здесь каждый камень знаком и полит моим портвейном. С другой стороны, камни эти стоят и выглядят иначе. К счастью, в старой Риге внешние перемены не драматичны, не как в Москве. Потому что удерживаются в городском контексте и не преображают, а скорее дополняют прежний облик. Вот, скажем, на Ратушной площади у Даугавы возник дом Черноголовых. Это такое было средневековое братство неженатых купцов, чьим покровителем был чернокожий святой Маврикий. Это самое вычурное здание города, разрушенное войной, а теперь восстановленное, ну, просто с нуля. Рядом стоит угрюмый такой параллелепипед. Раньше он был музеем красных латышских стрелков, теперь это музей оккупации, точнее, оккупаций и той, и другой. Рижский замок, построенный когда-то для магистра Ливонского ордена, потом принадлежал лифлянскому генерал-губернатору. При мне он был дворец пионеров. Сейчас резиденция президента республики. За Петропавловской крепостью, бывшей гарнизонной, поставили памятник Анне Петровне Керн. Рижским гарнизоном командовал ее муж, и сюда ей слал письма Пушкин. Появилось множество пивных и кафе, которые мне не кажутся новыми, потому что открыты они на тех или почти на тех местах, которые мы намечали в своих фантазиях с друзьями, когда болтались по старой Риге. Нынешние, то есть прежние названия улиц мне не мешают, они мне были известны и раньше. Такая водилась тихая форма инакомыслия – знать досоветскую историю. Мы ее и знали. Мы гордились своим знанием всяких укромнейших уголков, неизвестных даже экскурсоводам. Показывали их московским и питерским гостям. И старая Рига, знаете, не подводила. Не подводит и сейчас. Она легко перебрасывает другое время. В том, собственно, мне кажется, и задача, сверхзадача старого города – дать тебе ощутить преемственность, лишить исторического одиночества, почувствовать себя звеном цепочки.
Запись 2003 года. Иосиф Бродский из первой мемориальной программы, январь 96-го.
Как в этом стихотворении, дважды бывал распорот. Бывал распорот Бродский более чем дважды, я имею в виду, конечно, операции на сердце. Началось это все так давно, что все уже к этому привыкли. Привык, по-моему, и он сам. Хотя все, и он в первую очередь, в главную очередь, разумеется, знали о том, что Бродский ходит под дамоклым мечом, что сердце в любую минуту может остановиться. Но как-то это выводилось за скобки. У меня такое было ощущение, что это сделалось каким-то нарушением этикета, что ли, вспоминать об этом. Хотя сам Бродский довольно охотно говорил о своей болезни. Он вообще человек был очень, очень открытый и такой, как бы, приглашающий к разговору. Но все отмалчивались.
А он, что называется, отсиживался. Он совершенно откровенно боялся операции, говорил об этом и как-то так по-детски радовался, что в очередной раз удалось сбежать от врачей. Он пользовался своей ситуацией, что дом его был в Нью-Йорке, а преподавал он вторую половину учебного года всегда в Массачусетсе, в Саут-Хедли, в колледже Маунт-Холиок. И вот он туда сбегал. Так он и называл это «я сбегаю». И, между прочим, в этот раз он тоже хотел сбежать и тоже от врачей. Как раз в воскресенье, 28 января, он собирался уехать из Нью-Йорка в Массачусетс. И когда я разговаривал с его другом Юзом Олешковским, он сказал мне: вот на столе в кухне котлеты стоят. Я приготовил для Иосифа, он должен был их забрать по дороге в свой Саут-Хедли. «Съедим на поминках», — сказал Юз. Вот это существование все время на грани сделалось для Бродского едва ли не органичным, хотя даже страшно, конечно, об этом сказать. И временами он страдал очень сильно. Зимой больше, чем летом, вечером больше, чем утром. И бывало, разговор с ним утренний был выдержан в каких-то невероятно веселых, оптимистических тонах, с шутками, анекдотами, байками. А вечером он говорил коротко, сухо, извинялся и клал трубку, если это разговор был по телефону. Что касается нашего последнего разговора, а он состоялся в пятницу, то есть за два дня до кончины Иосифа, то был он необыкновенно весел. Вот это и был тот самый случай обмена какими-то каламбурами, анекдотами. Я действительно, это не общие слова, именно мы друг другу рассказали по два, что ли, анекдота. Он смеялся, говорил, что, вот, повторяю, уедет в Массачусетс. А накануне он прислал мне по факсу сюда, в Прагу, свои новые стихи. И когда я заговорил об одном из этих стихотворений, «Корнелию Долабелле», Иосиф сказал: обратили внимание на последнюю строчку «Мрамор сужает мою аорту»? Это довольно точное описание того, что со мной происходит. Его кровеносные артерии сужались. Он знал это. Он знал, что нужна была операция, но сознательно уходил от нее.
Запись о Бродском. Январь 96-го. Размышления о кино. Из программы Сергея Юринена «Кинодвадцатка. Радио Свобода. Новые времена. 95-й год».
«Новые времена» – фильм философический и провиденциальный. В этом его величие, помимо чисто кинематографических достоинств. Но он еще необычайно трогателен. Он щемит сердце, как никакая другая чаплинская картина, за исключением, быть может, «Малыша» и «Золотой лихорадки». Чарли здесь жертва, явная и несомненная жертва всяческих социально-механических несправедливостей, чего стоит одна только сцена автоматического кормления или эпизод с гигантской машиной. Но даже тут Чарли верен себе. Он дает сдачи. Не обидчику, так тому, кто попадется под руку. Это вообще его манера, его стиль, его, пожалуй, мировоззрение. Маленький человек Чаплина вовсе не Акакий Акакиевич. Он маленький лишь в силу обстоятельств, но не по духу. По духу-то он как раз антималенький человек. Виртуозное мастерство, с которым Чарли раздает оплеухи на протяжении всей своей кинокарьеры, самой назойливой неутомимостью убеждает, что это не просто комедийный трюк. Более того, оплеухи он норовит раздать в превентивном порядке, часто не дожидаясь, пока его обидят. Вот тут следует сказать важное. Напомнить, где возникло и развелось кино. Это Калифорния. Американский Запад. Если бы волею судеб кинематограф обосновался в Новой Англии, он был бы совершенно иным. Но, видимо, такого и не могло быть. Пуритане не уважали актерство. И это на востоке Соединенных Штатов придумали законы, в силу которых американское телевидение и пресса по сей день самые целомудренные во всем западном мире. Про Россию и говорить нечего. Так или иначе, дух Калифорнии, дух Запада определил господствующий нет не жанр, а способ мышления кино, его мировоззрение. Потому что вестерн на самом деле это позиция. поэтика вестерна универсальна для американского кино любого жанра, потому что органична для человека, пришедшего на Запад за быстрым и большим успехом, так как это произошло с самим Чарли Чаплином. Он-то и есть самый влиятельный представитель Дальнего Запада. Неунывающий, стремительный, безжалостный, неразборчивый в средствах, сам устанавливающий для себя законы. Подходя к его герою с презумпцией симпатии, как-то не сразу замечая, что он бьет вовсе не только хамов и богачей. Нет видимых причин, по которым он раздает пинки чистильщику сапог и уборщику в фильме «Банк». Терроризирует целую киностудию в картине «Его новая работа». Колет вилами приутившего его фермера в «Бродяге». Подло кладет подкову в боксерскую перчатку в «Чемпионе». Бьет по больной ноге потенциального, всего лишь потенциального соперника в короткометражке «Лечение». А уж когда Чарли борется за человеческое достоинство, хруст костей слышен даже в немых фильмах. И чувство достоинства так обострено, что он бьет первым. Он агрессивен и свиреп даже в том, что можно назвать чаплинским чистым искусством. Может быть, лучшим, что есть у раннего Чаплина, в фильмах-балетах, как это сразу назвали критики, сравнивая Чарли с Нижинским. Опубликованы любопытнейшие воспоминания советской девушки-снайпера Людмилы Павличенко, которая в 1942 году приехала в Соединенные Штаты и была принята союзниками как герой. Она посетила и Голливуд, и, в частности, была на приеме в доме Чаплина.
Я сама поразилась, когда Чаплин, уже не молодой тогда человек, пройдясь на руках к корзине с напитками, принес мне в зубах бутылку шампанского. И еще больше удивилась я, когда он, на виду у всех, бережно усадил меня на диван и принялся целовать мне пальцы. Просто невероятно, приговаривал он, что эта ручка убивала нацистов, косила их сотнями, била без промаха, в упор. Репортеры начали фотографировать мою руку крупным планом, в диафрагму. Потом, через некоторое время, я увидела этот снимок во многих американских газетах. Тогда я не понимала, чем заслужило у него такое доброе расположение к себе, почему он был так внимателен и ласков. В самом деле, столько очаровательных женщин находилось в гостиной, столько голливудских красавиц дарили ему свои ослепительные улыбки, а он не обращал на них никакого внимания и занимался только моей скромной особой. Помнится, миловидная супруга Чаплина осторожно пыталась урезонить его, шепнув, что остальные гости могут обидеться.
Когда читаешь о столь возбужденном интересе Чаплина к женщине, убившей 309 человек, врагов, разумеется, врагов, не оставляет мысль, что вряд ли все можно объяснить антифашизмом. И еще, Чаплина, вероятно, привлекало несоответствие облика сути, столь важное в понимании его собственного образа. Агрессивность Чарли не всегда и не сразу различима за кургузом, пиджачком и семенящей походкой. Жалость, конечно же, ведома ему, но жалость выборочная. В фильме «Тихая улица» Чарли легко превращается из бродяги в полицейского, наводя ужас на обывателей и переворачивая все принятые представления о милости к падшим. Вообще традиционная, которую принято называть русской, трактовка маленького человека у самого Чарльза Чаплина вызывает большие сомнения. Он писал: «Я не нахожу у Эдгара По, моего любимого писателя, ни намека на любовь к обездоленным. А Шекспир с его вечным невыносимым высмеиванием простого человека». Конец цитаты. «Жестокость – неотъемлемая часть комедии», – формулировал Чаплин, настаивая на том, что, цитирую, «цель кино – вызвать смех». Оттого он не любил психологизма, избегая крупных планов. Оттого восстал так против появления звука, цитирую, «на экране важнее всего пластическая красота. Мой герой не реальный человек, а юмористическая идея, комическая абстракция». И еще, для меня выражение рук и ног не менее важно, чем выражение лица. Ясно, что в таком понимании своего дела нет места традиции шинели и бедных людей. И, кстати, именно за русскими Чаплин знал способность находить глубокую гуманистическую идею под любым мордобоем. Он писал: «Их, русских, менее всего притягивает ко мне забавное». Сентиментальность же лишь оттеняет смех, делая его более искренним. Вот роль жалости у Чаплина. Он говорил о своих комедиях. Они элементарны, как сама жизнь, и порождены житейской необходимостью. А жизнь, добавим банальность, жестока. И величайший актер был честно жесток, как в жизни. Так вот, приняв во внимание все это, мы, возможно, вправе увидеть в новых временах времена всегдашние, вечные, нескончаемые, в которых жизнь идет по несправедливым, но единственно существующим правилам игры.
Разговор о Чаплине, 95-й год. что на волнах Радио Свобода программа «Брамс Марксович Дед Морозов. Широта интересов Петра Вайля. Памяти нашего друга и коллеги». Подтвердить Вайлеву универсальность, приведу выступление на театральную тему. Раннее выступление 1986 года, когда «Свободу» еще полностью глушили, и с выступлением Петра Львовича могли познакомиться разве что оленеводы или тайшетские чабаны. Не могу не отметить, что Вайль выступил под псевдонимом Андрей Двинский, под которым за 6 лет перед тем он печатал некоторые статьи в газете «Новый американец» вместе с Александром Геннисом. Если не знать, что это Вайль, по голосу и не догадаешься.
Более 100 лет тому назад, в 70-е годы 19 века, Салтыков-Щедрин в статье «В среде умеренности и аккуратности» ввел в обиход русского языка выражение «кукиш в кармане». Это было время бурного кипения гражданских страстей, активной общественной жизни, время смены ориентиров. Тогда-то Салтыков-Щедрин и определил целую группу, говоря по-современному, творческой интеллигенции, как людей, разработавших, по его словам, целую систему показываемых в кармане кукишей. Что означает это выражение, пояснять вряд ли нужно. Это псевдосмелость, робкая бравада в рамках разрешенного, бескомпромиссность за спиной и за глаза. Недавняя литературная газета с восторгом пишет о пьесе Александра Гельмана «Обратная связь». А. Гельман смело вывел драму на площадке, казалось бы, мало оборудованной для театрального действа. Кабинеты руководящих лиц разного ранга, их приемные. Заставил героев проявлять себя на совещаниях, в постоянных телефонных разговорах, в несменяемом служебном интерьере. Конец цитаты. Действительно, театральная сцена стала напоминать партийное собрание. И произошло неожиданное. Театр потихоньку стал превращаться в партийное собрание не только по форме, но и по сути. То есть автор пьесы, режиссер, актеры – это президиум собрания. А зрители – собравшиеся рядовые члены. Эта партийно-лицидентская эпидемия распространилась по всей стране. В Ташкенте, например, на ура идет спектакль «Говори» по сельским очеркам Валентина Овечкина. Снова умиляется литературная газета. Финальный эпизод – районная партконференция. Доярка читает, сбиваясь, кем-то для нее состряпанную речь. Секретарь райкома Мартынов берет у колхозницы листки и просит: «Говори! У тебя есть что сказать? Говори!» После спектакля Сергей Федорович Бондарчук признался постановщику: «Когда у вас мальчик из толпы крикнул: „Теть, ну говори же“, у меня перехватило горло». Конец цитаты. Почему же так перехватывает горло от этой насквозь фальшивой и ходульной сцены у корреспондента литературки и у маститого режиссера Бондарчука? Дело в том, что срабатывает эффект кукиша в кармане. Зритель охотно находит в спектакле то, что хочет найти, то есть то, чего на самом деле нет. Можно, конечно, вообразить, что теперь решения на конференциях будут принимать не партийные бюрократы, а простые колхозницы. Во всяком случае, так хочется думать. Правда, мечта от этого не становится явью. Но зритель благодарен спектаклю за минутную иллюзию. Так теряется различие между подлинником и подделкой, между настоящим продуктом и суррогатом. Это как если понемногу добавлять в кофе цикорий, все увеличивая добавку. И вот уже незаметно, что в этом напитке самого кофе уже не осталось, один цикорий. Тут надо сохранить объективность. Разумеется, сатира нужна. И то, что сатирические спектакли появляются на советской сцене, явление прогрессивное и ценное. Но только не надо путать секретаря райкома с Гамлетом. У шекспировского героя вопрос стоит: быть или не быть. А у советского партийца: быть или не быть секретарем райкома. Это еще в самом крайнем случае. Пафос разоблачительства оказывается на поверку дутым и преувеличенным. Это хорошо видно на примере главной театральной сенсации последнего времени – постановки МХАТа по пьесе драматурга Мишарина «Серебряная свадьба». В провинциальный город приезжает большой партийный начальник из Москвы навестить родные места. Среди местных низовых партработников, многие из них друзья его детства, москвич обнаруживает коррупцию, злоупотребление, чуть не прямую уголовщину. Действуя принципиально и решительно, гость наводит порядок. Вот и все. И тут уместно задать вопрос: а что, если бы гость был чуть менее принципиален? если бы он больше тяготел к рыбной ловле, охоте, финской бане, если бы чуть больше выпил, если бы вообще поехал отдыхать в Сочи, а не на родину. В этом случае в провинциальном городе все продолжалось бы по-прежнему, как продолжается по всему Советскому Союзу. Спектакль отмерил точно дозволенную долю критики. Дескать, есть некоторые отдельные нетипичные недостатки, с которыми идет успешная борьба. Центральный комитет отправляет своего посланца недреманным оком сверху, заметив неладное. И московский портаппаратчик является, как в греческой трагедии являлся божество из машины, призванное разрешить все проблемы. Но зритель валом валит на серебряную свадьбу, за неимением лучшего. Бог знает, кого он поминает про себя, глядя на сцену, и кому показывает в кармане кукиш. Так или иначе, пар выходит, и страсть к разоблачению и правде временно удовлетворена. Наверное, глядя на современного советского интеллигента, Салтыков-Щедрин непременно бы снова взялся за перо.
Петр Вайль под именем Андрея Двинского. Запись 86-го года. Без застолья Вайль никак не представим. Это ведь он говорил, что раз есть 40 симфоний у Моцарта, и это никого не удивляет, почему не существовать 40 видов маслин? Передача «Красное сухое» Игоря Померанцева, 2005 год.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Традиционный раздел «Красное сухое». В сегодняшней передаче «Алкогольные воспоминания». Со мной в студии коллеги Петр Вайль и Андрей Шарый. Петр, ваша малая родина, Рига, в советские времена она считалась западным форпостом страны. Что вы пили в молодости? Какой осадок у вас остался от 60-х, начала 70-х?
В алкогольном смысле Рига была совершенно всесоюзным городом и ничем не отличалась. Разве только, может быть, качеством пива? И у меня были приятели, которые только чтобы промочить горло выпивали 5-6 кружек пива, а потом уже принимались за это дело всерьез. Хотя я никогда этого не любил, но пивной ритуал был у нас в ходу. Мы выезжали на Взморье, сходили на станции Леопе, там выпивали первые там 2-3 кружки и шли по известным нам точкам вдоль хвойного леса, вдоль моря. Это все было очень мило.
Рижский бальзам, по крайней мере для советского человека, само это словосочетание звучало романтично. А в Риге любили рижский бальзам?
Вы знаете, его пили очень ограниченным способом. То есть, либо маленькая рюмочка к чашке кофе, либо, что еще чаще, бальзамом исправляли отвратительную советскую водку. То есть, приблизительно 50 грамм бальзама на полулитровую бутылку водки сильно улучшало ее качество. Были совсем экзотические алкаши, которые вливали бальзам в пиво. Получался такой рижский ёрш. Но дикость этого напитка непередаваема.
Какая алкогольная лексика впечаталась в вашу память?
Портвиши, барматуха. Пили мы в парках и в красивых местах Старой Риги, за что я благодарен своему алкогольному, ну, не скажу детству, а юности, что все это проходило в красивых местах или на Взморье. Пили мы из горла портвиши, то есть дешевый портвейн, закусывая в лучшем случае плавленым сырком. За 11 копеек, не за 22. За 22, во-первых, в два раза дороже, во-вторых, он мажется. 11-копеечный, дешевый, и он ломается.
Алкоголь соединял или разъединял представителей разных национальностей, разных языков?
Я-то абсолютно убежден, что именно водка, а не винтовка, была главным имперским орудием на всем протяжении российской колонизации окраин. И в первую очередь это сработало с северными народами и со Средней Азией. На Кавказе водка натолкнулась на местное вино и не проникло слишком далеко. А Прибалтика, в которой я жил, поддалась с большой охотой. Поэтому, конечно, латыши и русские за стаканом сходились охотнее, чем где бы то ни было.
Андрей, в конце 70-х, начале 80-х вы учились в одном из самых престижных вузов Советского Союза, МГИМО, Институте международных отношений. Ваш алкогольный московский опыт был тоже международным?
Он был чуть более, может быть, приличным, скажем так, чем у большинства молодых людей моего возраста. Поэтому, вот как мой уважаемый коллега Петр Валь, портвейна мы не пили. Выпивка была связана неразрывно в моей молодости еще с двумя понятиями. Это девушки и музыка. Например, для девушек всегда покупали шампанское, хотя это было дорого. Бутылка, помню, стоила 4 или 5 рублей. Шампанское называлось «Сабонис» тогда, по имени, значит, знаменитого литовского баскетболиста. Центральным напитком на столах было, как правило, белое вино. В гости ходили в компанию с бутылкой белого вина. Главное – это Алазанская долина, молдавское вино или любое грузинское. Но почему-то Алазанская долина, бутылки такие были более тяжелые, называлась такая бутылка «Гнетушитель». Значит, кафе, которые мы посещали, у каждого из них тоже были свои двойные названия. Вот из популярных в то время мест – кафе-кафе на улице Чернышевского. Оно называлось «Что делать?». И ходили туда, пили водку крайне мало, пили в основном тоже белое вино и шампанское, если девушки. В то же время стали проникать из-за кордона такие мудреные вещи, которые заменили в московском обиходе рижский бальзам и подобные напитки. Это невероятного качества подделки ликеров серии «Амаро» или «Амаретто». Диссаронно. Называлось это, пусть простят меня за вульгаризм, женская часть слушателей, «баба-укладчик», и использовалось повсеместно и очень часто и в общежитиях, и всюду. Плохим заменителем для этого был югославский вишневый ликер «Рубин». Невозможно приторный напиток, который тоже выпивался представителем прекрасного пола. Другим местом популярным было так называемое кафе «Молочка» в Олимпийской деревне, оставшееся как наследство от Московской Олимпиады. Москва вообще, по моим вот юношеским и молодежным воспоминаниям, сильный алкогольный рывок совершила после Московской Олимпиады, поскольку осталась какая-то инфраструктура, с этим стало лучше. Вот было кафе «Молодежное», и называлось оно «Молочка». Это было одно из основных мест сбора той части студенчества, которой я принадлежал, хотя это все тоже было достаточно стратифицировано. МГИМО смешивался обычно с университетом «Дружба народов», который назывался «Лумумбари» на этом двойном языке, потому что центральное здание неподалеку от Донского кладбища было напротив Колумбария, поэтому университет имени Патриса Лумумба назывался «Лумумбари». И с девушками из Института иностранных языков Мариса Тореза. Всему этому абсолютно резкий конец был положен весной 1985 года. Это, наверное, единственное постановление ЦК КПСС, которое читалось московскими студентами с большим вниманием, это постановление о введении антиалкогольной кампании, сухого закона, когда вся эта система рухнула.
Андрей, студенты МГИМО ездили на практику за границу?
Вы знаете, что ездили, но ездили довольно мало, ездили довольно ограниченно, и я не помню, чтобы вот в компаниях, в которые я входил, в сколько-нибудь серьезном ходу были заграничные напитки. Виски, если ты попадал в хороший дом, где там какой-нибудь папа-дипломат, ну, только по большому празднику. Это была слишком дорогая валюта.
Андрей, моложе меня на 15 лет, вроде не так уж и много, но я вижу, какой колоссальный культурный разрыв между нами. Какие кафе в моей юности? Да их не было, даже в Риге. А уж выезжая в Россию, там, в Москву, невозможно было найти это. Они потом появились. Какие зарубежные напитки? Господь с вами. Я лет до 14 был уверен, что сухое вино – это вино в порошке. Я очень хорошо помню, как я впервые попробовал джин-тоник, о котором читал в иностранных книгах. Это было в Нарве в 71-м году. Там был венгерский джин с голубой этикеткой и местный эстонский тоник. Тоник. И вот смешивалось это, я себя чувствовал героем Хемингуэя. А что касается вот лексики названий, она, видимо, была всесоюзной и всепоколенческой, потому что у нас тоже большая бутылка вина называлась «Огнетушитель», либо «Фауст-патрон», либо, что гораздо чаще, «Бомба» 0,7. 0,7 виртуозы выпивали за 16 секунд. Мой друг Сашка Акиншин наспор мог выпить 0,7 страшного портвейна за 16 секунд, запрокинув голову.
Чтобы унизить окончательно моего коллегу Петра Вайля, которому не удалось в молодости насладиться напитками, я расскажу вам еще об одной страте жизни алкогольной московского студенчества. Дело в том, что существовало такое запретное понятие, как валютные бары. И в них невозможно было попасть, даже если у тебя есть валюта, потому что подозрение в том, что бармены были переодетыми сотрудниками комитета, оно создавалось. Но проникали туда из тех институтов, о которых я вам рассказываю, следующим образом. Студенты довольно часто работали переводчиками у иностранных делегаций разных. И вот с помощью этих друзей из какой-нибудь компартии Испании или Чили удавалось попадать в эти бары. И там география такая в Москве. Бар гостиницы «Космос», бар гостиницы «Салют», центральный дом туриста. Это все были абсолютно по тогдашним меркам такие западные места, что просто невозможно было. И когда мне один раз в центральном доме туриста удалось купить блок сигарет «Честерфилд», за рубли. Это было как победа на чемпионате мира по добыванию сигарет.
В наше время Западом был Запад Советского Союза. То есть я сам жил на Западе, в Риге. И в отсутствие алкогольных напитков, настоящих западных, да, играли роль вот эти вот самые, производящиеся в Прибалтике. Это был знаменитый таллинский ликер Вана Таллин, литовские плодово-ягодные вина, какие-то особые, считалось, что их заказывает английская королева. Она, видимо, была алкоголичкой, потому что про любой советский напиток говорили, что его заказывает английская королева. Армянский коньяк, вот, литовские вина, эстонские ликеры, рижский бальзам. Она, видимо, пила все это, самая Елизавета. Еще была литовская водка «Дарпа Вену». Ну и, конечно, мы гордились упомянутым бальзамом, хотя пить его сами не пили.
Летом 85-го года, сразу после начала антиалкогольной кампании, я поехал переводчиком чилийской делегации, чилийской социалистической партии «Альенде», в детский лагерь «Артек». Система алкоголизации «Артека», в основном это старшие пионеры и вожатые, она была налажена. И вот когда я приехал, это был июль 85-го года, эта система рухнула. И надо было все делать заново, потому что все боялись. Ясно было, что будут какие-то показательные суды, что первые, кто попадутся, значит, на растление пионерок или пионеров, они будут там уволены или исключены из комсомола и Артек и так далее и тому подобное. А мне довелось как раз участвовать в системе создания вот этой новой системы как раз через этих вот иностранных друзей, иностранных гостей, поскольку им-то ничего не будет. Так вот, договаривались с ними. И они были людьми, которые с местными поставщиками дешевых вин и чачи договаривались о том, как эти вот тропки в лагерь будут вести и как все это будет организовываться.
Коллеги, вы давно живете уже за границей. Ваши вкусы, ваши алкогольные пристрастия изменились, Петр?
Да, вы знаете, довольно сильно изменились. Я, как вот в юности не пил водку по бедности, так крепкие напитки и сейчас не пью. И хотя я 17 лет прожил в Нью-Йорке, я, например, так и не привык к виски. Очень давно, полтора десятка лет, пью только вино.
Андрей?
Вы знаете, Игорь, я, как сказали бы в моей молодости, пью все, что горит, я люблю экспериментировать, и поэтому в зависимости от настроения и состояния души и времени года я экспериментирую с разными напитками, хотя, пожалуй, сухие вина остаются главным. Последние 5-7 лет, когда в Москве закончилось время вот этой вот бедности и восстановилась винная карта прежняя, советская, очень интересно, приезжая в Москву, сравнивать свои прежние впечатления с теми, что сейчас уже на основании нового опыта, накопленного за границей, накопленного на Западе, скажем так. Поэтому выясняется при этом, что какие-то вина выдерживают, там, грузинские прежде всего, если они не фальшивые, испытания временем, а какие-то даже по тем временам западные продукты, например, болгарский коньяк Плиска, это невероятная гадость, а тогда же за одну форму бутылки, он был в форме бомбочки такой, и тогда это казалось, с этим можно было прийти в хороший дом.
Сейчас в России стали выпускать, и это, конечно, полностью лежит в реставрационном настроении общества, стали выпускать для любителей вот те самые портвейши, ту самую барматуху моей молодости. Сейчас можно купить в Москве портвейн «Агдам». Чудовищного вкуса. Я специально купил и попробовал. Он также отвратителен, как был и тогда. Но он продается, ну, в плане ностальгии.
Коллеги, спасибо.
Запись 2005 года. Не прошло и месяца, буквально 27 дней, как Игорь Померанцев снова зазвал Петра Вайля в студию договорить о вине. На этот раз речь пошла уже о западном кулинарном опыте.
Петр, я думаю, что разговор о роли вина и шире алкоголя в кулинарии стоит начать с Италии, поскольку вино в соусах использовали еще в Древнем Риме. Рецепты такого рода можно найти в поваренной книге римского гурмана и гастронома Апиция. Может быть, начнем с юга, с Сицилии, со смолистой сладкой марсалы?
Ну, там действительно знаменитые десертные и ликерные вина, и Марсала, и Мальвазия, и Мамертино, известные еще Юлию Цезарю. Но мне это в кулинарной Сицилии больше по сердцу их умелые сочетания рыбы с пастой, то есть с макаронными изделиями. Например, знаменитые спагетти с сардиной, паста консарда, они это очень здорово делают. Вот эта самая Марсала, вами упомянутая, великолепно, конечно, сочетается с телятиной и с говядиной. Просто в конце жарки полить марсалы. Только не переборщить, потому что иначе вот эта сладковатая пикантность превратится черт знает во что, и вместо куска мяса получите кусок торта.
Телятину должно нарезать тонкими ломтями.
Телятину всегда нужно нарезать тонкими ломтями. Почти всегда.
А соус готовить загодя или просто брызгать марсалу или вино на говядину?
Только не брызгать, а наливать. Не надо жалеть. Надо именно налить.
Вы знаете, есть такой способ. Чуть-чуть зажимаешь большим пальцем горлышко бутылки, и получается, что слегка брызгаешь. По крайней мере, я видел в итальянских тартариях вот такой способ.
Правильно, только не жадничать.
Петр, есть такие писанные и неписанные правила. В соус к дичи добавляют красное вино, а в соус к курице и к рыбе белое вино. Как, по-вашему, нужно следовать этим правилам?
Ну, все-таки, конечно, остается вот это правило, которое вы сказали. Дичь красная, рыба белая. Но нарушать можно и нужно. Я, например, с удовольствием готовлю форель в красном вине. Форель, как вы знаете, у нее плоть такая нежная. И терпкость красного вина ее укрепляет. Мне даже приходилось это блюдо готовить в знаменитой передаче Андрея Макаревича «Смак» на телеэкране. Именно форель в красном вине.
Петр, в любом случае, в супермаркете можно купить так называемые кухонные вина. Это вина очень дешевые, место им не в бокале, а в кастрюле или на сковороде. Вы пользуетесь вот такого рода кухонными винами?
Вы знаете, вообще-то им место на полках супермаркета, пусть там и стоят, это одно из самых страшных моих воспоминаний в жизни. Когда я только приехал в Нью-Йорк, самые первые дни, мы как-то в субботу с приятелями хорошо погуляли, а на утро искали, чем поправить здоровье, и тогда-то выяснили, что в Нью-Йорке вообще, в штате Нью-Йорк, по воскресеньям не продается спиртное. Никакое. И даже пиво только с 12 часов, то есть когда закончится служба в церквах. А мы поднялись раньше. И в поисках чего бы увидели на полке супермаркета вот это самое кухонное вино, о котором вы говорите, cooking wine. И радостно купили две бутылки. Ну, и дальнейшее описывается с трудом. Дело в том, что это вино делается уже с перцем, лавровым листом, разными специями и уже с солью. Ну, можете представить наши ощущения, говорю, вспоминать об этом страшно. Но, кроме всего прочего, я не использую такое вино и никому не советую, потому что, во-первых, я сам хочу определять, что мне добавлять, в каком количестве. А во-вторых, это все-таки очень плохое вино. Есть нормальное правило. Чем лучше вино, тем лучше соус. Хорошее вино, повторяю, хороший соус.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Брамс, Марксович, Дед Морозов. Широта интересов Петра Вайля. Памяти нашего друга и коллеги». Многих знакомых Вайля поразил в свое время его бесстрашный поступок – поездка весной 95-го года в Чечню. И вообще писатели с войной у нас уже давно не ассоциировались. Воевали полвека назад отцы и деды. Не брать же всерьез эпатажи Лимонова, поехавшего стрелять в Югославию. А тут мирный человек, Петя Вайль из Нью-Йорка, отправляется под пули на Северный Кавказ. Он очень тогда вырос в глазах своих читателей. Его очерк «Беспокоящий огонь», вошедший потом в книгу «Карта Родины», я считаю одним из лучших его эссе, если не самым лучшим вообще. Август 95-го. Пражская студия «Свободы». За круглым столом Марио Корти, Анатолий Стрелиный, Петр Вайль. Ведет программу Савик Шустер.
Анатолий Стрелиный. Вот вы были там до Марио, когда, в принципе, о переговорах, ну, речь-то шла, но действительно никто в это не верил. Вы были в разгар Буденновского кризиса. Вот тогда, я думаю, вы не верили в мир. Вот верите вы, в мир сейчас, а может, вы и тогда в него верили?
Савик, скорый мир в России возможен, если к власти в России придут сталинисты, зюгановцы. Они уже приходят к власти. Когда они придут, мир в Чечне будет. Месяцы этой войны показали, что чеченский народ, как всякий другой народ, не собирается погибать, и он поддается устрашению. Сталинизм, зюганизм не будет колебаться в выборе средств для наведения своего порядка в Чечне. Вот тогда будет мир.
Но наведение порядка, разве это подразумевает мир?
Со стрельбой там будет покончено быстро, и мир вот в таком смысле, естественно, будет там установлен.
Петр Валь, когда вы там были, вообще разговоров о переговорах не было.
Совершенно верно, тогда об этом и не мечталось, что называется. Но я решительно не согласен с моим коллегой Анатолием Стрелиным. Я не думаю, что приход неокоммунистов к власти решит кардинально какие-то вопросы. Абсолютно изменился стиль жизни. Это вот та кардинальная ошибка, которую допустило ельцинское правительство в декабре, когда им казалось, что достаточно так на весь мир загреметь оружием, сделать несколько решительных шагов и выстрелом, и все немедленно поднимут руки. Все, это время прошло. История 20 века, последних десятилетий, показала, что локальные войны не выигрываются, их невозможно выиграть теоретически, пока одна сторона не признает себя проигравшей. А чеченцы не собираются признать себя проигравшими. Я боюсь, что скорый мир невозможен в Чечне. И у меня на этот счет пессимистические ощущения. Я думаю, что и вот последний ход переговоров говорит об этом, о том, что это все перейдет в вялотекущую стадию. Вот этот термин из идеологической психиатрии лучше всего описывает вялотекущие. Вот начнутся сейчас уступки, ультиматумы, откладывание ультиматумов, встречные какие-то ходы, подписание незначительных маргинальных соглашений. Вот что может происходить, потому что Чечня себя не хочет признавать проигравшей. Россия ее отпускать из своего состава тоже не хочет. Поэтому решение вопроса за такими горами, которые повыше кавказских.
И еще август 95-го. В программе Владимира Тольца обсуждается вопрос: если скончался Советский Союз, то умерла ли на Западе советология?
Прежде всего, я бы не стал говорить о смерти советологии. Изменилось лишь название. Существует ли японология или американология? Покуда существуют страны, вызывающие взаимный интерес, покуда существует обостряющая этот интерес опасность, исходящая из этих стран, будь то опасность военная, политическая, экономическая, социальная, какая угодно, культурная опасность, то будут и дисциплины, изучающие ту или иную страну, будут и ученые, изучающие эти страны. И я думаю, что слово «наука» здесь применимо. Что есть наука? Наука есть сумма знаний, позволяющая делать прогнозы. То есть изучать предмет, который на основании этого изучения можно предсказывать некоторые события. Советология или, если угодно, теперь россиология такую претензию имеет. Другое дело, что здесь могут быть хорошие ученые или плохие ученые, добросовестные, недобросовестные, как это есть и в физике. Только в физике или в астрономии нужно знать таблицу умножения, а здесь, может быть, нужно знать несколько меньше. Но, конечно, это наука. Россию продолжают изучать, хотя и не с тем напряженным интересом, что раньше, как я уже сказал, интерес обостряла военная мощь Советского Союза. А что касается отражения, вот, как вы сказали, зеркала русской революции, то, мне кажется, интереснейшим был сам факт того, что этот конгресс проводился в Варшаве. Я прилетел туда на самолете, и прямо из аэропорта, когда приехал в город, я сразу увидел, что Варшава отличается как от Москвы, так и от Праги, в которой вот мы все трое сейчас живем. Ну, например, на лотках там лежат яблоки «Белый налив». Местные яблоки свежего урожая. А в Москве одни сплошные привозные бананы. Скажите, пожалуйста, в Польше тоже продаются бананы. Почему в Москве нет яблок «Белый налив»? Почему польское сельское хозяйство умудряется обслуживать свое население таким достаточно эффективным способом? Вот он, первая задача еще до того, как я даже до гостиницы дошел, не говоря уже до залов Конгресса.
Вы смогли найти ответ на этот вопрос?
Для этого, видимо, надо быть специалистом в экономике, которым я не являюсь, но, по крайней мере, вопрос вот таким эмпирическим образом я могу поставить.
В том же августе 95-го в Прагу из Нью-Йорка приезжал Александр Гейнс. Вместе с Вайлем в пражской студии они подготовили программу к пятилетней годовщине со смерти Сергея Довлатова. Это была последняя передача, в которой бывшие соавторы участвовали вместе.
Интересно, что он как-то переместился, я бы сказал, из небытия в небытие. То есть был он где-то за океаном, витал, существовал в качестве голоса, потом вдруг материализовался книгами, то есть листами бумаги. А сам живой Довлатов так, в общем-то, в Россию и не попал. И вот это
ужасное чувство, которое меня не покидает по сей день. 5 лет прошло, и я каждый раз, когда я открываю его книгу или вижу просто эту книгу на своей полке, я думаю о том, что как мало он не дожил до вот той действительно поистине всенародной, всероссийской любви, которой он сейчас окружен, окружено его имя.
Я когда вижу каждый раз новую книгу Сергея, выходящую, все мне хочется ему рассказать. Мне даже часто снится, что я ему рассказываю. Вот посмотри, что происходит.
А вы помните, как он мечтал и говорил, это ведь он умер накануне своего 49-летия, и он так как-то с опаской спрашивал: а интересно, вот 50-летие мое как-нибудь отметят? Да. Можно себе представить, как бы отметили.
Более того, Сергей действительно готовился к этому юбилею, он ведь приготовил сборник своих рассказов, «Избранное», свою хрестоматию, которую я хотел назвать «Рассказы».
А называл, что... помните, «Посмертное»?
Он, а помните, его. Мы еще смеялись и говорили, что сборник с названием «Рассказы» можно выдавать только, издавать только после смерти.
И он его называл, да? «Посмертное», хорошие были шутки. Все это относится к 2-3-недельному сроку до его смерти, до его кончины.
Что-то, конечно, не так в писателе, который умирает посередине своего творческого пути. И теперь мне кажется, что Довлатов успел бы стать другим, потому что сейчас, когда литературная ситуация в России кажется такой запутанной, такой невнятной, ясный и чистый стиль Довлатова, его веселые, грустные и простые рассказы – это как раз то, чего не хватает в нашей литературе сегодня. И Довлатов мог бы стать первым автором, который вернул бы нашу литературу к ее читателям, и вернул бы, я бы сказал, достоинство простого и ясного письма.
Подождите, я хотел бы тут как бы возразить против сослагательного наклонения. Он это и сделал, по-моему. Да, он это сам не увидел и не застал, но книжки его сделали. Это действительно поразительное явление, когда в любви к Довлатову признаются, там, не знаю, буквально, я это не придумываю, внук и дед. То есть читательская аудитория широчайшего диапазона. Я не говорю по социальным различиям, но по возрастным, что бывает гораздо
дело
реже.
Дело в том, что Довлатов как раз достиг того, к чему всегда стремился. Он хотел быть массовой литературой и стал ею. Довлатов – это по-настоящему массовая литература, потому что действительно он универсален, и читают его все. Это именно то, к чему он стремился. Он терпеть не мог темной, эзотерической, элитарной словесности. Литература должна быть для всех, такая же, как литература Пушкина или, уж страшно сказать, но Ильфа и Петрова, допустим.
А посмотрите, что происходит. Уже ведь, как и все у нас в России, все это идет с каким-то невероятным перехлестом и перегибом. Вы помните, когда номер мы отправили в литературную газету, его один из очень немногих, буквально из 2-3 еще не опубликованных рассказов, и написали к нему коротенькое предисловие, и в предисловии выражали, ну, приблизительно такое ощущение, что не дай бог, чтобы Довлатова сочли просто остряком, балагуром, хохмачом, что обратите внимание на эту чистоту стиля и так далее. Какое там? Сейчас все наоборот. Сейчас из него делают учителя жизни, что уже совсем нелепо. Его, человека, который так далек был от всякого учительства.
Вот, мне кажется, происходит именно то, о чем я говорил вначале. Из Довлатова делают мученика. Русская литература, может быть, и терпит, но русские читатели не терпят пустоты, им нужен постоянный какой-то мученик. И вот Довлатов, который действительно трагически рано умер, занимает, по-моему, такую роль, играет вот именно роль мученика. И это, конечно, обидно, потому что на самом деле Довлатов был просто писателем, даже более того, как он говорил, просто рассказчиком.
А мученичество, вы совершенно правильно говорите, например, такая распространенная версия: Сергей умер на чужбине от тоски по родине. Да Господи, Боже мой, именно, увы, на чужбине, в Америке, он и стал по-настоящему писателем.
Передача «Память Довлатова», август 95-го. И теперь последняя запись, последняя моя запись. Я приглашал Петра в студию все 14 лет, что мы работали вместе, и в прямой эфир, и для предварительной записи. Петр размышлял на любые темы, как и полагается, Брамсу, Марксовичу, Деду Морозову. 7 июля 2008 года, за полтора месяца до случившегося с ним удара, мы говорили о его новой книге «Стихи про меня». В тот день в Москве вышел аудиодиск с авторским чтением книги. Рядом со мной в студии мой коллега, писатель Петр Вайн.
Петр, мы в новостях уже сообщали, что в Москве вышел ваш аудиодиск, где вы сами своим голосом читаете вашу последнюю книгу «Стихи про меня». Что это вообще за действо? Чем оно сопровождается? Или это
Просто вы глава за главой, страница за страницей, вы читаете собственный текст. Кому же это нужно? Кто это будет слушать?
Ну, это вообще не к автору вопрос, конечно. Да, он ничем не сопровождается. Я знаю, что некоторые аудиокнижки записываются с каким-то музыкальным сопровождением, но в моем случае звукорежиссеры решили, что это не нужно. Я им вполне доверяю, раз они так считают, значит, так и есть. А то, что аудиокниги стали невероятно популярны, это вы знаете. В больших московских, питерских магазинах, по крайней мере, я вижу просто огромные стенды, где начитана буквально вся классика и современные книги. И я думаю, что причина-то понятна, да, это, конечно, автомобиль. Автомобиль и автомобильные пробки. Ну, в конце концов, можно и радио-шансон включить, да, но если у тебя чуть-чуть запросы иные, то ты все-таки послушаешь что-то такое.
Современного Генри, наверное, изобразил бы сцену, как директор фабрики аудиозаписи платит гаишникам за то, чтобы они устраивали пробки побольше.
Да. Совершенно верно, да-да-да. Что-нибудь в этом роде, да. Это с точки зрения такой практической и коммерческой. А с точки зрения культурологической, в этом, конечно, есть смысл, особенно когда речь идет о поэзии, мне кажется. Вообще, понимаете, стоит помнить о том, что звук старше буквы, то есть намного древнее, да, письменному слову всего примерно 5000 лет. А членораздельные речи в 30 раз примерно больше. А что такое членораздельная речь? Это самое грандиозное явление природы, которое отличает человека от животного. Самым наглядным образом, а иногда и единственным. Наше преимущество перед животными только в членораздельной речи. Во всем остальном мы, можно сказать, ему уступаем. Вот у Мандельштама есть строка «Быть может, прежде губ уже родился шепот». Вот вдумаемся в эти странные слова, да, что они значат? Они означают, что гортань, язык, губы, весь речевой аппарат имеется потому, что ему, этому аппарату, даровано звучащее слово. Вот что такое, быть может, прежде губ уже родился шепот, да, то есть такая антимедицинская точка зрения, не наоборот, не потому мы говорим, что у нас есть язык, губы и гортань, а они у нас есть, потому что есть слово, в конечном счете это есть перевод на поэтический язык, строчки из главной книги человечества, вначале было слово.
Ну, и это абсолютно выражает идею Бродского, высказанную и в Нобелевской речи, и вообще во многих его эссе, да, о том, что язык существовал прежде нас, и где-то носился, и мы всего лишь его хранилище, да?
Ну, Бродский тоже пересказывает, в конечном счете, книгу «Бытия». Мандельштам говорит, голос – это личность. Его бешенство вызывают те поэты, которые этого не понимают. А когда Мандельштам хочет похвалить кого-то, он говорит, например, «Стихи Пастернака почитать, горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие». Обратите внимание, что это мнение звучит не как мнение литератора, а как рекомендация отоларинголога. Да? То есть, вот, займись этим делом, вылечишься. И когда он впадает в ярость и противопоставляя себя другим, Мандельштам, он просто кричит, можно сказать, у меня нет рукописи, нет записных книжек, нет архива. Я один в России работаю с голоса.
Спасибо, Петр, за членораздельную речь. Петр Вайль рассказал об аудиодиске «Стихи про меня», на котором он читает свою последнюю книгу. 7 июля 2008 года. Вот и все. Остались фотографии, книги, телепередачи и голос в архиве «Радио Свобода», которому отдал больше 20 лет жизни Петр Вайль. Незабываемый человек. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Сразу после новостей.
Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».